Panie, świętego apostoła, pomóż mi. Bracia, pusz wasze pomyślenia budут такими, какие подобают иметь тем, кто во Христе Иисусе. Он, живя жизнью Бога, не мыслил, как о добыче, быть равным Богу, но все, чем владел, он отдал, жизнь раба принял, став подобен людям, и облик принявший человека, он смирил себя, став послушным до смерти, смерти же крестной, потому и Бог его выше всех возвысил и даровал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповедал Иисус Христос Господь во славу Бога Отца. И Духове Твоему. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Молятся богатые людские.
Он же речет, Иного блаженні, слышище, слово Божие, и хранящие, и
прославляем эту икону и почитаем ту, которая на этой иконе изображена, Пресвятую Богородицу. В этот день мы празднуем акт обретения, появления этой иконы вообще в православном мире, на пепелище в Рады Казани. А этот день, сегодняшний наш, он непосредственно связан с нашим Первопрестольным Градом, с городом Москвой, потому что сам праздник был установлен в честь избавления града Москвы от нашествия иноплеменников. Вы наверняка знаете эту историю, но тем не менее нам необходимо сейчас вспомнить в связи с нынешним днем и сделать из этого правильные духовно обоснованные выводы. Само событие, которое мы сегодня с вами воспоминаем, более того, даже государство воспоминает не случайно, оно установило последние десятилетия в этот день праздновать День народного единства и даже выходным днем определило быть 4 ноября. Эти события относятся к 1612 году. Смутное время. Время необычайно тяжелое для нашего Отечества. Ну и не только для него, но вообще для Европы и для нас особенно. Государство фактически на тот момент не существовало. А были только его осколки некоторые в виде отдельных силовых элементов, которые как-то пытались это государство реанимировать и саму страну связать вместе. И вся совокупность данных, которую мы видим на тот момент, относящихся к жизни нашей страны и в частности города Москвы, она неизменно и жестко указывала нам на крушение народа и крушение страны. Все, не состоялась страна. Страна кончилась. Ее просто не могло быть дальше. Вся логика исторического развития, диалектического материализма и исторического материализма подводила к тому, что не может быть ничего больше на этом месте. Слишком много всего произошло, что перечеркивало раз и навсегда саму возможность существования здесь православной, целостной, сильной, тем более, страны. Да какой сильный? Уж какой-нибудь. Слишком много было пережито. Во-первых, это даже начиная со времен Ивана Грозного. Множество войн, завоеваний, множество столкновений, внутренние распри, связанные с опричнинами, разделением общества, взаимными убийствами. Потом сложности с престолом наследия, выбор на престол человека, монарха, не царственной крови, сомнениями, соответственно, правильно это сделал, неправильно, я имею в виду Бориса Годунова. Потом смута, череда лжедмитриев, каждый из которых объяснял, что именно он наследник престола, с попытками непрестанными вклиниться в эту историю западными, в чем в том числе польским государством. Это и случай с Мариной Мнишек. Много там всего было. Патриарх, замученный поляками в подземелье чудового монастыря, попросту говоря, ну как замучен? Просто умер от голода, поскольку он слишком был знаковой фигурой и слишком мешался тем людям, которые хотели планировать здесь жизнь на этой территории, тогда и страной это, собственно, не воспринималось, по своим лекалам. Ну, кошмар. Все продавалось и все покупалось. По стране ходили шайки разбойников, грабили, насиловали, сжигали все, что можно. страны фактически не было уже. То есть в этих условиях надеяться на то, что состоится какая-то победа, откуда возьмутся силы, позволившие бы этому народу снова воскреснуть, это было из области фантастики. Я, конечно, не историк, и я не могу здесь судить, так скажем, полновесно со всеми историческими фактами в руках, но в конце концов жанр церковной проповеди не подразумевает у нас академическую историческую лекцию, но тем не менее могу сказать, что в традиционном семинарском академическом образовании историческая часть довольно заметна. Поэтому, как я себе представляю, это примерно вот так вот оно было, и я своим представлением, дорогие мои друзья, с вами делюсь. И тут вдруг откуда-то из глубин народной жизни возникает движение, возглавляемое теми людьми, которых мы сегодня тоже с вами чествуем. Это, конечно, князь Пожарский и гражданин Минин от Нижнего Новгорода начинают движение они к Москве. Москву надо освобождать. Там сердце русского народа, там сердце русского православия, там Кремлевские соборы, там гробницы патриархов, там гробницы царей. Туда надо идти. И в качестве некого жеста обращения к Богу за помощью в этот момент они молятся перед иконой Пресвятой Богородицы и несут ее с собой. И в сознании людей того периода само вхождение в град Москву этого ополчения, то есть, по большому счету там даже профессиональных воинов было, наверное, не так много, потому что ополчение народное по определению это мобилизованные люди, как мы сейчас сказали. То есть люди, которые вот жили мирной жизнью, а потом их надо как-то было бы собрать вместе и двинуть единым фронтом на крепость Москву. Здесь тоже говорят, что не все просто было. И поляки, которые сидели тогда в Кремле, изнывали от недостатков, вплоть до людоедства там, говорит, доходило и там, и все, что можно, они съели. Но тем не менее, слишком много было заинтересантов совсем других событий, в другом развитии и логике сюжета. Но получилось так, как получилось. Получилось так, как получиться было, еще раз скажем, по логике исторического развития, как не должно было получиться. И в этом все люди увидели помощь Божию. Помощь Божия, которая дарована была им по молитвам Пресвятой Богородицы, и в том числе по нашим, в смысле человеческим молитвам, перед образом Казанской иконы. Молились и получили. Получили то, что, опять же, мы скажем, ожидать было бы и нельзя. Здесь для нас замечательный пример того, как часто промысл Божий действует вопреки всем формальным основаниям, которые вроде бы на него давят. Бог промышляет о людях своих совершенно недожиданным для нас способом. И получается то, что люди не ждут. Я приведу здесь другой пример, уж позволю себе несколько потеоретизировать и постеоретизировать на эту тему. И вспомнить еще один замечательный пример из истории как раз нашего Отечества, связанный с внутренними распрями. Он случился, этот пример, гораздо раньше, на несколько веков раньше, это 1170 год. Тогда было столкновение Великого Новгорода и Суздальского княжества, которое объединяло собой все центрально-русские княжества тогда. От этого столкновения нам осталась икона, чудотворная икона, икона знамения. Кстати, вот у нас одна из древних икон, даже самая древняя икона нашего храма, самый ценный исторический, вот здесь, она тоже знамение с правой стороны стоит. Некогда, еще до революции она нашему храму принадлежала, потом она была в другом храме, потом вернулась трудами администрации нашего прихода некоторое время назад. И вот, собственно, она здесь нам указывает на эту преемственность исторических событий. Это, конечно, не та икона, но и появляется в 1170 году, после вот этой битвы новгородцев с удальцами, даже икона, которая имеет тот же самый сюжет. Суть там проста. Новгород осажден войсками суздальцев, а суздальцы тогда это коалиция княжеств и Владимирского, Ярославского и всех прочих, которые идут на Новгород для того, чтобы создать, опять же, здесь некое единое поле. Культурное, цивилизационное, государственное. Да, пока еще довольно разрозненное, но тем не менее, мы понимаем с вами, что логическая, историческая правда на стороне суздальцев, которые атакуют в этот момент Новгород. А Бог являет себя совсем другим образом. Новгород, сепаратистская окраина, уже на тот момент вполне очевидно, оказывается защищен по молитвам, опять же, Пресвятой Богородицы и Божьим промыслом. Так он действует. Совершенно тоже нелогично и противу всех исторических фактов. Что-то случилось с этим огромным войском, создавшим Великий Новгород, и ушли они. И даже напротив, как летописи пишут, что вышедшие за стены защитники города многих побили, и победа была вполне очевидна. Другой пример, тоже совершенно неожиданный. Но что в первом случае, касающемся 1612 года, связанном с иконой Казанской Пресвятой Богородицы, так и с другой иконой, знамени, связанной с гораздо более ранними событиями, видим удивительные действия промысла Божия, которое, с одной стороны, совершенно неожиданно для людей, и живущих тогда, и живущих даже после, а с другой стороны, эта неожиданность дает нам возможность всегда, даже не возможность, я бы сказал, а обязанность надеяться на действие Божие даже там, где уже у нас надежды, казалось бы, и быть не может. Это очень важно для нас понимать с вами. Во-первых, конечно, и в наши сегодняшние непростые исторические времена, когда мы тоже понимаем, что в мире все очень тяжело, процессы идут такие, что заставляют задуматься о последних временах. У нас даже и патриарх, и государственные деятели периодически в речь вставляют эсхатологические образы, то есть связанные с ожиданием последних времен. Вспоминают слова Евангелия о том, что вы услышите войны между народами, но не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть. И скорби все это будет. Если люди, смотрящие с таких высоких колоколен, говорят такие слова, связанные с последними судьбами мира, нам это тоже повод задуматься. Но какие бы страшные, ужасные и какие бы, с другой стороны, может быть, радостные, но глобальные изменения не происходили, для нас это не повод надеяться на самих себя только лишь. Не повод забывать о том, что во всем этом совершается воля Божия. И не повод, конечно, никогда в любых обстоятельствах отчаиваться. Памятуя о том, что, как говорил апостол, сказал Христос, невозможный человек, а возможно Бог. А апостол Павел потом сказал, что сила Божия совершается в человеческой немощи. И пример этого как раз мы видим в событиях 1612 года. Поэтому, друзья мои, еще раз призываю вас быть всегда мудрыми, разумными, всегда помнить, что наши человеческие с вами силы, хотя и ограничены, но в соединении с волей Божией они могут творить такое, что нам даже с вами не может представиться. А самое главное, нам необходимо довериться промыслу Божьему. Видеть, стремиться увидеть руку Божию в тех событиях, которые вокруг нас происходят. И тогда, и только тогда наша жизнь наполняется смыслом. То есть мы понимаем, что есть вещи гораздо более значимые, чем плоскость наших бытовых житейских дел. Есть за всем этим промышление, есть божественный план, реализующийся неожиданным для нас образом. И когда мы так с вами будем жить, мы действительно будем с вами пребывать в молитвенном единстве с Богом и чувствовать Его всеблагую помощь и поддержку на каждом пути нашей жизни. Дай Бог, чтобы мы с вами это всегда ощущали, и да поможет нам в этом Господь и Бог наш, Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.